«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Четыре года назад была застрелена Анна Политковская. Почему это преступление до сих пор не расследовано и убийцы до сих пор не найдены? Разлив ядовитых отходов на глиноземном заводе в городе Айка считают крупнейшим экологическим бедствием в истории Венгрии. Насколько безопасно алюминиевое производство в европейских странах и в России? Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал перуанский писатель Марио Варгас Льоса. В чем кроется магия его прозы? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 7 октября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня, в четвертую годовщину убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, в центре Москвы несколько сот человек пришли на митинг ее памяти. В собрании приняли участие политики, правозащитники, общественные деятели, журналисты. Вечером у дома, где жила Анна Политковская, где 7 октября 2006 года она была убита, прошел еще один митинг. В течение дня москвичи приносили к этому дому цветы. Убийство Анны Политковской до сих пор не раскрыто. Из центра столицы корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
У памятника Грибоедову организаторы митинга раздавали портреты Анны Политковской. Многие люди приходили с цветами. С минуты молчания началась акция памяти. К началу акции памяти Анны Политковской свободного места у памятника Грибоедову уже не было. Многие прохожие останавливались у железных заграждений. Их выставили дежурившие на чистых прудах милиционеры, говорит руководитель фонда защиты гласности Алексей Симонов.
В каждом отдельном случае есть человек, или есть газета, или есть телевизионный канал, который кого-то не устраивает. И одним из наиболее употребительных способов цензуры является убийство журналиста. К сожалению, это самый дешевый и достаточно безнаказанный способ приведения в порядок информационного пространства. Просто каждый раз волосы на голове дыбом встают. Случаи одни за другим идут очень похожие. Я вполне убежден, что профессионалы, которые занимаются расследованием, делают многое от них зависящее. Просто спросить с них некому. Кроме нас спросить некому.
Многие пришедшие на митинг памяти люди говорили, что маловероятно, что заказчик и исполнитель этого убийства будут найдены. Такого же мнения придерживается молодой политик Илья Яшин.
Власти в нашей стране еще никогда не были заинтересованы в объективном расследовании убийства журналистов. И государство как не было, так и не является гарантом свободы работы журналистов в нашей стране. И дело Политковской яркое тому подтверждение. Никакого сдвига за 4 года в расследовании ее убийства не произошло. И власти и общество начинают постепенно забывать о том, что произошло. Хотя в любой нормальной стране, конечно, это шокирующее абсолютно событие. В подъезде своего дома нагло средь бела дня расстреляна очень известная журналистка. Поэтому я думаю, что пока Путину власти, мы не будем знать фамилию ни исполнителей, ни заказчиков убийства Политковской.
Председатель правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев вспомнил, как он работал с Анной Политковской.
Мне повезло, что я сотрудничал с лучшей правозащитной журналисткой России в течение 10 лет. Журналисты такого уровня, как была Анна Политковская, там, где в тех странах, где есть свобода СМИ, не консолидирует общество и добиваются огромных результатов. Вот, например, я думаю, что такого класса журналисты могут снимать президента, как было в Соединенных Штатах, хорошо известно. Она подняла планку как для журналистов, так и для правозащитников.
Добавляет сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов.
Власть ненавидит свободную прессу. Я не верю, что они найдут. Я думаю, что они не считают, что убийство врага – это преступление. А Политковскую они считали врагом.
Митинг памяти продлился около часа. Многие его участники сразу после завершения акции направились на Лесную улицу, к подъезду дома, где 4 года назад в 16 часов 3 минуты была застрелена обозреватель «Новой газеты», журналистка-правозащитница Анна Политковская. Максим Ярошевский, «Радио Свобода», Москва.
Следственный комитет России заявил о намерении продлить срок расследования уголовного дела по факту убийства Политковской до февраля 2011 года. В феврале 2009 Московский окружной военный суд на основании вердикта коллегии присяжных оправдал подозреваемых в совершении этого преступления Ибрагима и Джабраила Махмудовых и бывшего сотрудника МВД России Сергея Хаджикурбанова. Позже Верховный суд России отменил оправдательный приговор и по жалобе потерпевших вернул дело в Генеральную прокуратуру для дополнительного расследования. О новых обстоятельствах дела рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Накануне Следственный комитет при прокуратуре России сообщил, что располагает сведениями о возможных соучастниках убийства Анны Политковской, скрывающихся за пределами страны. В ведомстве напомнили, что предполагаемый убийца Рустам Махмудов объявлен в международный розыск. Ранее несколько российских изданий сообщили о том, что бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, который является одним из фигурантов дела об убийстве журналистки, этапирован из колонии в Москву для допроса в связи с новыми обстоятельствами в расследовании. В феврале этого года Таганский суд Москвы приговорил его к 8 годам заключения за вымогательство у главного свидетеля обвинения по делу Политковской. По данным российской газеты, на окраине Москвы на территории вагоноремонтного завода обнаружен подпольный цех по производству оружия. Там найден станок, который, по данным экспертизы, использовался для того, чтобы переделать в боевой газовый пистолет ИШ, из которого убили Анну Политковскую. Следствие не исключает, что бывший милиционер, а ныне арестант Сергей Хаджикурбанов, имел отношение к подпольному цеху и мог знать, кто заказывал и какое оружие для убийства журналистки. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов поддержал планы Следственного комитета России продлить срок расследования уголовного дела о убийстве обозревателя газеты Анны Политковской до февраля 2011 года, но отметил, что организаторы убийства до сих пор на свободе.
Я, безусловно, рад, что следствие продолжается. Однако мне кажется, что приближение к заказчику преступления по-прежнему пока покрыто абсолютным туманом. Я, безусловно, не думаю, что интеллектуальными штурмами тогдашний президент и тогдашний премьер Чечни думали о том, как убить Политковскую. Я далек абсолютно от этой мысли. Однако я уверен, что такие могущественные в Чечне и в России люди, на самом деле, если бы очень захотели, уже бы давно могли приоткрыть занавес тайны над фигурой заказчика этого преступления, но этого по какой-то причине не происходит. Я далек от мысли упрекать следствие и господина Бастрыкина. Следственный комитет занимается, как он может, тем, что он делает. Делают они немало, но у меня почему-то есть ощущение, что раскрытие убийства Политковской связано каким-то образом с политической реформой в стране. Когда будет запрос власти на то, чтобы знать о том, кто это сделал, и стремиться к судебному наказанию этих людей, вот когда этот запрос возникнет, вот тогда это возможно. А так мы будем, мне кажется, все время находить все новые и новые детали, новые волоски, отдавать их на генетическую экспертизу, что необходимо, конечно. Но в раскрытии дела Политковской, поскольку это крупнейшее политическое убийство в истории новейшей России, должна быть проявлена очевидная политическая воля.
Это был главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. О деле Анны Политковской и других убитых журналистов вновь заговорили после встречи представителей Следственного комитета при прокуратуре России с Международным комитетом по защите журналистов. Тогда руководитель организации Александр Бастрыкин заявил, что прокуратура поторопилась с передачей дела в суд, что повлекло оправдание присяжными двоих подсудимых. Бастрыкин сказал, что убийцы Политковской, вероятно, стремились добиться расположения главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, доказательств причастности Кадырова к преступлению нет. Бастрыкин также заявил, что подозреваемый убийца находится в одной из европейских стран, и глава СКП намерен посетить эту страну, чтобы убедить власти арестовать подозреваемого и выдать его российскому правосудию. Однако представители правозащитных организаций сомневаются в профессиональности российских следственных органов, рассказывает председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина.
У меня давно уже создалось впечатление, что наши правоохранительные органы, наши следственные органы работать профессионально разучились. Слишком большое на них оказывается давление, слишком много разных сил, которые направляют их действия, и слишком много за последние годы было сфальсифицированных, сфабрикованных дел, по которым они должны были сшивать из негодного материала обвинения и передавать в суды. И они привыкли уже к тому, что суды эти их вот такие непрофессиональные дела принимают и обвинительные приговоры выносят. И собственно, то, что произошло с делом Ани Политковской, это, конечно, именно тот случай, когда небрежность, продемонстрированная со всей ясностью, яркостью адвокатом, конечно, повлияла на присяжных. И в этом смысле, конечно, присяжные – это единственная наша защита. Это люди, которые требуют все-таки, чтобы обвинение было доказано. Но прошло так много времени, и, конечно, сейчас расследование проводить гораздо труднее, чем было в первое время. Ну, а самое главное, мне кажется, что нет четкой установки на то, чтобы искали заказчиков. И заказчики, как правило, вообще нигде и не возникают ни в одном из этих дел. Поэтому, в общем, мне вот это ощущение безнадежности и по этому делу, и по делу об убийстве Наташи Истемировой, и по другим делам, ну, постоянно присутствует.
Это была председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Заместитель главы Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина обратила внимание на то, что почему-то именно в России сохраняется тенденция. Убийства журналистов не раскрываются.
Расследование идет слишком медленно. В конце концов, с убийства Анны Степановны Политковской прошло 4 года. Уже 4 года виновные на свободе. И эта ситуация совершенно неприемлема. Совместные с Интерполом поиски предполагаемого убийцы, то есть того, кто, собственно, нажал на курок, Рустама Махмудова, в Европе, они начались только совсем недавно. Понятно, что за это время предполагаемый убийца вполне мог переместиться куда-то еще, и эти поиски, конечно, надо было начинать гораздо раньше. Мне кажется, учитывая то, что это дело настолько общественно значимое, оно находится на контроле генерального прокурора, его можно было бы раскрыть, если бы своевременно принимались какие-то необходимые меры, которые приняты не были. Я надеюсь, что его можно раскрыть и сейчас, но факт остается фактом. Прошло уже 4 года, и правосудие не свершилось. И родные Анны Степановны Политковской, ее коллеги, ее друзья все еще ждут хоть какого-то осмысленного результата. Меня пригласили коллеги из «Новой газеты» выступить на митинге памяти Анны Степановны Политковской, который пройдет в 4 часа дня на Чистых прудах. Он санкционирован властями. Я не сомневаюсь, что большинство выступающих будут говорить именно об отсутствии эффективного расследования. В этот день мне бы хотелось просто вспомнить Анну Степановну, какой она была и что она сделала для всех нас, для России, для журналистики.
Рассказывал заместитель главы Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня исполняется 4 года со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Преступление до сих пор не раскрыто. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 9 октября. Ядовитые отходы производства глиноземного завода в венгерском городе Айка достигли вод Дуная. 4 октября при невыясненных пока обстоятельствах прорвало резервуар с красным шламом, побочным продуктом получения глинозема, который используется при выплавке алюминия. Около 1 000 000 кубометров содержащего тяжелые металлы и щелочь вещества затопили несколько деревень в окрестностях завода. На западе Венгрии объявлено чрезвычайное положение. О социальных и политических аспектах этой трагедии я беседую с будапештским историком и политологом Золтаном Биро.
Все следят очень внимательно за происходящим, поскольку такая катастрофа в Венгрии никогда не была. Во всяком случае, я не помню такой случай. И может быть, что в Европе это тоже не имеет другого примера. Примерно 1 000 000 кубометров вредного материала отправилось на несколько деревень. Там в ближайшее время, в этих местностях, в этих деревнях, в ближайшие месяцы, может быть, что годы, жить, скорее всего, будет невозможно.
Как себя проявляют венгерские власти? Недавно были выборы в вашей стране, новый премьер-министр.
Если хотим быть справедливыми, любое правительство, и когда сталкивается с такими проблемами, такими неожиданностями, тогда, наверное, трудом решает даже важные вопросы. До такой степени все это было неожиданно, неизвестно, как можно бороться, противостоять к всему этому, что это не время еще критики. Другое дело, что если начинают искать виновников и начинают дать некую политическую окраску к этому, некорректно и предметно рассуждать виновности, это уже другое дело. Но сейчас эти дни, по-моему, самое важное то, что как можно быстрее помочь людям, которые оказались в этой беде.
Есть какие-то более-менее уже определенные версии несчастья?
В основном две версии. Один, что до катастрофы достаточно много дождей было там, и может быть, что это чересчур много воды, которая там появилась, разрушил эти дамбы. Есть другая версия, и, скорее всего, правительство и правительственные люди склонны к этому, что слишком много материалов держали между этими дамбами. Какая-то человеческая вина есть, не следили за состоянием этих дамб. Где-то 2 недели тому назад, до катастрофы, соответствующие инстанции очередную проверку там провели, дали согласие, что это сооружение работало и дальше. То есть в этом отношении чисто бюрократически все как будто бы в порядке. Но в самом деле они провели ли тщательно или только формально, это мне неизвестно.
Это местность в 160-150 километрах к западу от Будапешта, это Западная Венгрия. Что это вообще за края?
Это один из более-менее развитая часть Венгрии. Ближайшие города, такие как Székesfehérvár и Ajka, там традиционно еще во время социализма были крупные сооружения, крупные фабрики, заводы, которые сделали алюминий. И все то, что происходит, это в какой-то степени связано с этим производством. Сейчас это уже частное, то есть это 90-е годы приватизировали уже в частных руках.
Из Будапешта, Золтан Биро. От ожогов, вызванных соприкосновением красного шлама с кожей, погибли по крайней мере 4 человека. Пострадали около 120. В зоне бедствия проведена эвакуация. В местные водоемы заливают гипс, который помогает нейтрализовать ядовитые обходы. Об экологическом бедствии в Венгрии я беседую с руководителем токсической программы экологической организации Greenpeace России Алексеем Киселевым.
Для Венгрии, я думаю, это действительно экологическая катастрофа, последствия которой будем ощущать достаточно долго. Потому что, как показала практика, эвакуация проведена была быстро, а вот смогут ли венгерские власти справиться с последствиями, я пока не сильно уверен.
Но вот известно, что попали уже в Дунай эти ядовитые вещества.
Дунай – это вторая по величине река Европы после Волги. То есть достаточно полноводно, достаточно быстро. По моим данным, водородный показатель, то есть pH, да, который держался последние 2 дня на отметке 13, а в районе Дуная уже снижается до 10. То есть воздействие снижается. То есть я думаю, что разбавление будет достаточно быстро, хотя и не сторонник очистки путем разбавления.
Чего следует опасаться, собственно говоря, людям, которые живут в районе этой катастрофы?
Ну, у меня просто есть коллеги, которые, допустим, наблюдали за похожими накопителями в Австралии. Они говорят, что нужно смотреть за 3 вещами. Во-первых, эти красные шламы, они содержат достаточно большое количество фтора. Это превышение фтора в организме, это весьма к нехорошим последствиям, в том числе для зубов может привести. Во-вторых, необходимо тщательно вести контроль сейчас за содержанием тяжелых металлов различного рода, потому что в зависимости от качества сырья, композиция тяжелых металлов, которые токсичны, и часть из них, которые канцерогены, да, могут, естественно, меняться. И в-третьих, например, доказано, что в Австралии пытались использовать красный шлам для строительства таких, знаете, брикетов, чтобы строить социальные какие-то дома. Выяснилось, что они содержат в себе достаточно большое количество радиоактивных элементов, и поэтому, собственно говоря, вот они ни для чего не пригодны, кроме как для хранения в таких шламонакопителях. Поэтому мониторинг радиационный, кстати, кариотажа очень необходимо вести.
Производство и получение вот этого глинозема и вообще алюминиевое производство – это очень опасно с точки зрения экологии.
Это действительно оказывает достаточно серьезное воздействие на окружающую среду. Именно поэтому, кстати говоря, как бы смешно это сейчас не звучало, когда мы обсуждаем эту катастрофу, сбор алюминиевых банок крайне важен. Да, потому что с таким трудом и с такими угрозами, да, и последствия мы получаем этот материал, чтобы вот от него так вот просто выбрасывать, собственно говоря, теперь все увидели последствия.
Для России актуальна эта проблема?
Да, безусловно. Вообще для России проблемы шламонакопителей, не только вот красного шлама, да, в принципе. Для России проблемы шламонакопителей актуальнее в разы. Ну, для начала, да, у нас порядка 80 миллиардов тонн сейчас разного рода опасных отходов в шламонакопителях находится. Состояние шламонакопителей, как правило, у нас 30-40-летние гидротехнические сооружения. На ряд этих сооружений вообще исходная документация отсутствует. Вот, и поэтому, что в половоде происходит с этими накопителями, да, остается только догадываться. Поэтому в России похожие аварии могут случаться тоже с завидной регулярностью. Кстати, я могу напомнить, да, что у нас был прорыв дамбы Сяйского ЦБК, да, где-то 10 лет назад, может быть, чуть позже. Да, у нас была прорыв дамбы на Архангельском комбинате. Вот, у нас тоже периодически рвутся дамбы, поэтому, может быть, не с такими последствиями, не под камерой журналистов это происходит, поэтому не все об этом знают.
А какова вообще судьба потом этого шлама? Вот эти шламонакопителях, это вся вредная, химически активная субстанция содержится. А что потом с ней происходит?
Ну, смотрите, да, как мы видим сегодня по репортажам, да, сегодня начали использовать гипс для того, чтобы активность щелочную снизить, того, что пролилось. Соответственно, по логике вещей, да, после заполнения этого шламонакопителя, компания-владелец шламонакопителя должна будет приступить к его рекультивации. То есть укрепить дамбу, придумать, как нейтрализовать накопленные отходы, сделать, соответственно, крышу, да, закрыть этот накопитель, принять меры для того, чтобы туда никто не проникал и так далее. Ну, то есть нормальная практика рекультивации хранилищ промышленных отходов. Ну, через там, какое-то там время, условно, там 40, 50, 70 лет, возможно, его активность резко снизится, и с ним можно как-то будет поступить дальше. Но пока этого не произошло, он будет храниться.
А существует, например, в России какая-то инспекция всех этих шламонакопителей?
Значит, у нас за шламонакопитель отвечает и Росприроднадзор, и Ростехнадзор, и Росводресурсы. У нас существует реестр, в принципе, всех подобных гидротехнических сооружений, на которые составляются декларации безопасности. Поэтому вот, да, МЧС занимается подобным контролем, да, у нас там есть санитарная служба, которая периодически это контролирует, у нас есть муниципальные контролирующие органы, которые все это делают. То есть у нас контролеров-то много, понимаете, вот, а все равно рвутся. Но это, к сожалению, понимаете, неизбежный процесс, я боюсь, пока не будет пересмотрен, в принципе, концепция промышленного производства.
Это касается не только России, но и Венгрии тоже. Вот случилась катастрофа. Вы правы совершенно, что произошло это под телекамерами фактически. Страна небольшая, все это видят сейчас на всю Европу. Ущерб очень значительный. Это крупная катастрофа, на ваш взгляд?
Мои коллеги в Венгрии, которые сейчас на месте, оценивают ее как самую крупную экологическую катастрофу Европы за последние 20-30 лет. То есть это крупная катастрофа. Вы понимаете, это вот есть такой миф. В Европе все настолько благостно, что никаких угроз в Европе больше не бывает. Это заблуждение. В Европе бывают и загрязненные реки, и загрязненные водоемы. В Европе периодически вскрывают случаи захоронения нелегальных токсичных отходов, как это было, например, в Швейцарии, да? Вот сейчас показала Венгрия. Думаю, что надо посмотреть что-то похожее. Может быть, есть в Чешской Республике. Что-то, наверное, есть, безусловно, в Словакии и так далее и тому подобное. Я думаю, что поэтому это не один шламонакопитель на территории Европы.
Вот основные проблемы в чем все-таки заключаются? В том, что это такое производство, когда все равно прорвет этот накопитель рано или поздно? Или это все-таки проблема контроля или человеческая ошибка? Какие главные теоретические факторы несчастья этого?
Нет, ну, безусловно, понимаете, хорошо проектированный, обслуживаемый накопитель, естественно, просто так не прорвется. Да? Нужна авария серьезная, там ли какое-то серьезное воздействие механическое, чтобы это случилось. Прорыв накопителя, который виден, да? А еще бывают накопители текут. И тогда вдоль основания накопителя течет река красного цвета, которая потихоньку уходит в грунтовые воды, которую потихоньку пьют люди, от этого умирают. Такое тоже бывает очень часто. Просто потому, что неправильно рассчитали гидрозатвор. Те слои, которые не дают ядам проникать в окружающую среду из этого накопителя, например. Поэтому у меня, безусловно, это какая-то техническая авария, возможно, ошибка.
Об экологическом бедствии в Венгрии говорил руководитель токсической программы экологической организации Greenpeace России Алексей Киселев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 7 октября. Продолжим после объявлений краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Будущие журналистки поздравили Путина со всей наготой.
Комментарии экспертов.
Лауреат Нобелевской премии Константин Новоселов. О том, почему он не поедет в Сколково.
В блогах Свободы.
Видеоблог Владимира Карамурзы. 4 года без Анны Политковской.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В четвертую годовщину убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской в центре Москвы несколько сот человек пришли на митинг ее памяти. В митинге приняли участие известные политики, правозащитники, общественные деятели. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью американской телекомпании CNN подверг критике президента России Дмитрия Медведева, который на прошлой неделе отрешил его от должности в связи с утратой доверия. Токсичные отходы, вылившиеся из резервуара на алюминиевом заводе на западе Венгрии, попали в рукав одного из притоков Дуная. Специалисты Евросоюза опасаются, что загрязнение распространится на другие европейские страны. Тверской суд Москвы признал законным прекращение уголовного дела об автомобильной катастрофе на Ленинском проспекте российской столицы. В результате аварии 25 февраля погибли 2 человека, находившиеся в автомобиле «Ситроен», столкнувшимся с «Мерседесом», пассажиром которого был вице-президент компании «Лукойл» Анатолий Барков. Мосгорсуд сегодня признал законным генеральный план развития Москвы до 2025 года. Таким образом, суд отклонил иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который оспаривал генплан. Иск был объединен со схожим, поданным блогером Алексеем Почуфаровым. Число зарегистрированных случаев неуставных взаимоотношений в российской армии выросло с начала года примерно на треть. Об этом заявил главный военный прокурор России Сергей Фединский в интервью российской газете. Суд в Москве заочно выдал санкцию на арест бывшего главы казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова, которого обвиняют в хищении около полумиллиарда долларов. В городе Карачи на юге Пакистана не менее 7 человек погибли, десятки ранены в результате 2 взрывов, которые произошли у входа в суфийскую мечеть вечером в четверг.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 9 октября, вот главные темы второй половины этого часа. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал перуанский писатель Марио Варгас Льоса. Суд отклонил иск с требованием признать незаконными генеральный план развития Москвы до 2025 года. Новый следственный комитет начинает свою деятельность с чистки старых рядов. В августе нынешнего года в России умерли 40 тысяч человек. Это на четверть больше, чем в августе 2009-го. Такие данные приводит Росстат. Это лишь одно из последствий аномальной жары минувшего лета. Другой существенный рост простудных заболеваний этой осенью. Экологи делают неутешительные прогнозы на будущее, считая, что обещания власти улучшить ситуацию так и останутся обещаниями. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Наибольший рост смертности этим летом был отмечен в пострадавших от пожаров в Центральном и Приволжском федеральных округах. В Северокавказском и Уральском округах, где засухи и лесных пожаров не было, смертность, наоборот, снизилась. По словам специалистов, людей убивал прежде всего смог. Жара, в свою очередь, ускоряла обменные процессы в организме и вынуждала сердце работать с перегрузкой. Рост смертности в августе свидетельствует о неготовности российской системы здравоохранения к работе в условиях природных аномалий, считает председатель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков.
Это цена, в данном случае, этого экологического неблагополучия, которое связано с разрушением государственного управления лесами. Это прямое следствие лесного кодекса, который принят в 2006 году. В Москве смертность в конце июля, в начале августа увеличилась вдвое. Морги были переполнены. Операции были остановлены, плановые. Это показывает на абсолютную неготовность нашей системы здравоохранения общественного вот к встрече с такими чрезвычайными ситуациями.
По поручению президента этим летом началась подготовка поправок в лесной кодекс. Однако, по словам руководителя лесной программы Greenpeace Россия Алексея Ярошенко, эти изменения вряд ли скажутся положительно на ситуации.
Те поправки, которые вчера приняли в первом чтении в Думе, они вообще к пожарам не имеют никакого отношения. Может быть, дальше этот законопроект будет обогащен какими-то другими поправками, но, по крайней мере, та информация, которая есть у нас, говорит о том, что серьезных изменений в кодекс вноситься не будет. Сейчас в Рослесхоз происходит очередная реформа в связи со сменой власти, я имею в виду лесной, в связи с тем, что часть специалистов ушла, новые пришли, и там не совсем понятно, кто за что отвечает и как работа выполняется.
Последствия смога и пожаров жители России будут ощущать еще долго, считает ученый Алексей Яблоков. Он напоминает о похожей ситуации на Дальнем Востоке, где в 1989 году бушевали пожары.
Заболеваемость и смертность росла на протяжении 2 лет, и только через 4 года вернулась к тому состоянию, которое было до задымления. Поэтому можно определенно совершенно сказать, что последствия задымления центральной европейской части будут сказываться по крайней мере 2 года. По крайней мере.
Представители экологических организаций и движений сегодня проанализировали последствия лесных пожаров. Катастрофа нанесла колоссальный ущерб и лесам, и населению европейской части России. Пожары затронули не менее 8 миллионов гектаров площади, из них более 1 миллиона пришлось на густонаселенные регионы. Полностью или частично сгорело не менее 150 населенных пунктов, не считая многочисленных дачных поселков. В огне погибли не менее 70 человек. Экологи предупреждают, что чрезвычайная ситуация минувшего лета может повториться и в следующем году. Причем, по словам руководителя лесной программы Greenpeace Россия Алексея Ярошенко, вероятность этого высока даже без температурных рекордов.
К сожалению, те меры, которые вот сейчас приняты за сентябрь, они не способны улучшить ситуацию, а в чем-то даже могут ее ухудшить. Потому что, во-первых, остатки органов лесного хозяйства продолжают разрушаться. Во-вторых, потому что в лесах накоплены огромные объемы ветровальной и горелой древесины, которые разобрать невозможно до пожароопасного сезона следующего года. В-третьих, потому что иссушенные торфяники в полной мере не будут обводнены, по крайней мере, в ряде случаев, до весны следующего года. Ну и так далее. Есть довольно много причин.
Ошибки нового лесного законодательства требуют немедленных исправлений, считают экологи.
Самое реальное, что мы можем сделать, это хотя бы предупредить население об опасности, чтобы люди хотя бы могли спасаться сами, кто может. Ну и будем добиваться изменения нашего лесного законодательства. Надеюсь, что из этого хоть что-нибудь да получится.
До следующего лета восстановить систему государственного управления лесами и борьбы с природными пожарами невозможно, считают специалисты. Однако, по их словам, если начать действовать немедленно, то можно существенно снизить ущерб, наносимый природными катаклизмами, и избежать гибели людей и населенных пунктов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 7 октября. Московский городской суд сегодня отклонил иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина и москвича Алексея Подчуфарова. Они требовали признать незаконным генеральный план развития Москвы до 2025 года. Многие противники генерального плана рассчитывали на другой исход этого судебного разбирательства после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. Однако их ожидания не оправдались. Над темой работал мой коллега Марк Крутов.
Генеральный план развития Москвы до 2025 года был принят Московской городской думой в окончательном чтении 5 мая этого года, а затем утвержден мэром Юрием Лужковым. Этому предшествовали общественные слушания, которые, по мнению противников генплана, прошли с многочисленными нарушениями. Основные претензии москвичей, выступающих против генплана, просты. В нем отдается приоритет строительству офисов, а не жилья и дорог. Документ также не решает природоохранных и культурных проблем города, может повлечь перестройку исторической части Москвы и разрушение памятников культуры. В историческом центре старые здания будут не сносить, а реконструировать, однако многие примеры говорят о том, что реконструкция эта выливается в полную перестройку с потерей исторического облика памятников. Сторонники генерального плана возражают, он предусматривает строительство 4-го транспортного кольца и развитие инфраструктуры общественного транспорта. Противники говорят, прогнозы роста транспортной нагрузки, заложенные в генплан, занижены в 1,5-2 раза, а это означает, что запланированное дорожное строительство не решит проблем с московскими пробками. Для противников генплана иск в Мосгорсуд был одной из последних надежд на его пересмотр. Многие надеялись, что на решение суда окажет какое-то влияние и отставка московского мэра Юрия Лужкова, всецело поддерживавшего и продвигавшего документ. Однако сегодня судьи не нашли юридических оснований отменить генплан. Вот как прокомментировал в интервью Радио Свобода решение суда Сергей Митрохин.
Ну, мне кажется, что Мосгорсуд проявил предвзятость. Это проявилось в целом ряде нарушений моих прав. Не был удовлетворен ряд ходатайств, заявленных мной о приобщении к делу важнейших материалов. Нам удалось доказать, что отсутствовало положительное заключение государственной экспертизы генплана, а также отсутствовало согласование генплана с правительством России. Однако и мэр, и Мосгордума полагают, что эти документы не нужны, что законодательство позволяет избежать появления таких документов, как положительная экспертиза и согласование правительства. И суд стал на сторону Мосгордумы.
Сказал в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Яблоко» и один из основных противников генерального плана развития Москвы Сергей Митрохин. Депутат Московской городской думы, член «Единой России» Иван Новицкий, напротив, рад сегодняшнему решению Московского городского суда.
Генеральный план достаточно подробно прорабатывался. Мы обсуждали его в Московской городской думе. Это серьезная работа, которая необходима для продолжения дел, связанных с строительными проектами в городе Москве, потому что у нас идет большое жилищное строительство, много очередников, и, естественно, без генерального плана, без того, чтобы все строительные проекты были обеспечены и дорожно-транспортным строительством, и всеми объектами социальной сферы, детскими садами, поликлиниками, больницами, социальным обслуживанием. Все это заведено в генеральный план. Нужно планирование. Точное строительство у нас в Москве закончено. Если мы будем планировать сначала генплан, потом правила землепольной застройки, нормативы градостроительного проектирования, тогда у нас будет действительно развитие комплексная.
Представители общественного движения «Архнадзор» во время обсуждения генплана не раз говорили, что порочна самая главная его идея. Она заключается в следующем. Город делится на зону реорганизации и зону стабилизации. Последняя ограничена бульварным кольцом, парками и участками вокруг памятников. Никаких существенных ограничений по застройке остальных 80% городской территории нет, и это может привести к непредсказуемым последствиям. Вот что депутат Мосгордумы Иван Новицкий отвечает на эти претензии.
Как раз вся зона исторического центра, практически весь центральный округ закреплены как зоны, необходимые под регулирование застроительного развития с точки зрения историко-архитектурной планировочной зоны. Поэтому эта тема в генплане проработана. И, кроме того, все законодательство, касающееся историко-культурного наследия и природного комплекса, оно выведено за рамки генплана и правил землепользования застройки, это по федеральному законодательству, поэтому это отдельная тема разработки. Генплан подчиняется всем нормам историко-градостроительного и природного проектирования.
Противники документа, хотя теперь и не очень верят в возможность добиться его отмены даже после отставки Юрия Лужкова, продолжат попытки оспорить генплан в судах вышестоящих инстанций. Говорит инициатор отклоненного сегодня Мосгорсудом иска Сергей Митрохин.
Мы считаем исключительно важным добиться отмены генплана, потому что этот документ просто уничтожает Москву в угоду коммерческим застройщикам. Мы будем бороться с этим до конца.
Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Новый Следственный комитет, созданный по инициативе президента России Дмитрия Медведева, начал свою деятельность с чистки старых кадров. Исполняющий обязанности руководителя нового комитета Александр Бастрыкин в первую же неделю уволил первых подчиненных, заподозренных в связях с преступным миром. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Исполняющий обязанности председателя Следственного комитета России Александр Бастрыкин 5 октября уволил руководителя управления СКП по Хабаровскому краю Геннадия Фатеева и его заместителя Константина Лысенко, курировавшего расследование особо важных дел. Оба следователя считались ведущими сотрудниками Следственного комитета при прокуратуре, но в результате ведомственных проверок выяснилось, что они злоупотребляли служебным положением и могли быть связаны с криминальными авторитетами. Как отмечают эксперты, уже ужесточение кадровой политики в новой структуре было условием президента Медведева. Только зачистив ряды, Бастрыкин может избавиться от приставки ИО, а возможно возглавить Объединенный Следственный комитет. С этим согласен вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Думаю, что он хочет очень остаться достаточно длительное время по главе вновь образованного Следственного комитета России. Но для этого ему надо действовать согласно решениям главы государства. Это повышение требовательности к чиновникам, к силовикам в данной ситуации. Надо провести чистку, надо уволить одиозных сотрудников, которые себя скомпрометировали. Надо осуществить какие-то, может быть, даже показательные акции. Вот в данном случае на примере Хабаровска это очень хорошо видно. А что взамен? А что вместо них? Ну вот ладно, там уволили, показали, приструнили, пригрозили оставшимся. И что дальше? Как будет работать весь этот механизм? Ну и, конечно, есть тема Объединенного Следственного комитета. Понятно, что, наверное, Бастрыкину хотелось бы возглавить Объединенный Следственный комитет, в который были бы включены следственные органы из различных силовых структур.
Официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин по поводу увольнения следователей Фатеева и Лысенко высказался кратко. Оба лишились своих должностей за нарушение присяги прокурора, следователя и совершение поступков, порочащих честь прокурорского работника. В 2008 году Геннадий Фатеев был утвержден президентом Медведевым членом коллегии, созданного за год до этого Следственного комитета. А еще через год указом президента Фатееву было присвоено звание «Заслуженный юрист России». Проверки Хабаровского краевого следственного комитета начались 2 года назад после запросов в Генпрокуратуру от депутата Госдумы Бориса Резника. По его данным, некоторые хабаровские следователи разваливали уголовные дела, вымогали средства с бизнесменов, работали в тесном контакте с дальневосточным криминалитетом. В своих обращениях в Генеральную прокуратуру депутат Резник также утверждал, что Фатеев воспользовался подложными документами и якобы за счет средств комитета купил в Хабаровске квартиру своему сыну. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности Геннадий Гудков уверен, что и чистка, и жесткость при увольнении недобросовестных сотрудников СКП вполне допустимы. Но, по словам Гудкова, у всех этих мер должны быть максимально объективные причины.
Дело не в жесткости, а дело в том, что сегодня
формируется единый следственный комитет, и должен там быть контроль парламентский, должны быть распределены до разумного, до оптимального сочетания механизмы надзора прокурорского, независимости следствия. Нужно сделать это все, чтобы не субъективный фактор определял, а более объективный фактор определял те или иные кадровые назначения, те или иные результаты деятельности. Вот то, что у нас формируется единый следственный комитет, ну, сейчас уже, видимо, альтернативы этому нет, но при всем этом эта штука не должна быть бесконтрольной. Чистка, она должна, безусловно, быть. Но вот мне хотелось бы понимать принципы этой чистки. Если эта чистка идет за плохую работу и критерии там соответствующие, это одна ситуация. А если это просто идет чистка в связи с тем, что там кто-то кому-то не пришел с характером, то это не то, что нам нужно.
Как напоминает издание «Коммерсант», в ноябре прошлого года, выступая в Совете Федерации, Александр Бастрыкин сообщил, что у него в личных планах снять по итогам года 12 начальников территориальных управлений СКП, которые плохо работают. Но тогда своих постов лишились только двое – руководители управления по Тульской и Новгородской областям. Впрочем, уже тогда наблюдатели стали обсуждать перспективы еще двух подчиненных Бастрыкина – тогдашнего главы Московского управления Анатолия Багмета и руководителя управления СКП по Хабаровскому краю Геннадия Фатеева. Сегодня эксперты опасаются, что при создании нового ведомства возможная чистка будет не столько эффективной, сколько эффектной. При должной громкости увольнений она позволит Александру Бастрыкину в будущем возглавить Объединенный следственный комитет. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях в газетах. Российские журналисты отметили 7 октября день рождения Владимира Путина. Больше всего в этом году отличились будущие журналисты, студентки журфака МГУ. Поступил в продажу настенный календарь поздравления премьер-министру с днем рождения. Для издания позировали студентки факультета в нижнем белье. Спустя сутки в сети вышел альтернативный календарь, изготовленный другими студентами МГУ. Там уже одетые юные красавицы задают Путину неудобные вопросы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В этом году отличился московский комсомолец, который отыскал друзей детства, премьера, и совершил с ними путешествие в далекое прошлое, в Ленинград 60-х и 70-х, в Басков переулок, где родился и вырос будущий государственный муж. Владимир Путин на страницах издания предстал перед читателем целеустремленным и амбициозным мальчишкой с непростым характером. Материал изобилует мельчайшими деталями из жизни премьера, где нашлось место и суровому отцу Владимиру Спиридоновичу и добродушной матери Марии Ивановне. Дети называли ее тетя Маруся. По словам одноклассников Путина, пишет московский комсомолец, в школе Володя не уставал повторять, что непременно станет разведчиком. Из уст в уста во дворе передавали такую историю. Когда Путин еще учился в школе, он пошел в здание КГБ. Поинтересовался там у кого-то, что нужно делать, чтобы работать у вас. Услышал резонный ответ: хорошо учиться. По всей видимости, Путин именно тогда взялся за ум. До этого учился неважно, цитирует газета друга детства Путина, пенсионера Сергея Богданова. Но, пожалуй, нынешний день рождения Путина запомнится не газетными панегириками в адрес премьера, а громкой акцией студентов журфака МГУ. Накануне поступил в продажу настенный календарь поздравления премьер-министра с днем рождения. Для издания позировали студентки факультета, одетые в нижнее белье. Они же и придумали подписи к фотографиям. «Мне не нужна рында, мне нужны вы. Леса потушили, а я все еще горю». Авторы проекта – выпускники журфака Максим Перлин и Владимир Табак. Писатель Виктор Шендерович убежден, что эротический календарь придуман не студентами, а совсем другими людьми.
Там есть специальные умы, которые работают в этом направлении. Ну и поскольку движение наше, очевидно, было, участвовало в этом, то можно понять источник креатива. В принципе, это довольно типовая история для авторитарного государства. День рождения лидера НАТО. Это всегда праздник для народа, а кто не празднует, тот пожалеет.
Целая полоса посвящена ВМК детству Путина. Это что?
Это Павел Николаевич Гусев, главный редактор «Московского комсомольца». Тот самый, про которого замечательный русский поэт Сергей Гандлевский сказал: «Бактерии не ошибаются. Бактерия всегда с бульоном, с температурой бульона, с цветом бульона». Павел Николаевич Гусев никогда не ошибается с тем, кого поздравлять, а кого не поздравлять. какой значок носить на лацкане, и будет ли у него лацкан, или пора переодеться в демократический пуловер, выйти ли бритым на работу, гладко выбритым членом ЦК ВЛКСМ, или отрастить бороду и выйти в пуловере. Если московский комсомолец выходит с этой полосой, то будьте уверены, в ближайшее время Путиным ничего не случится.
Спустя сутки после публикации в сети эротического календаря ко дню рождения Путина в живом журнале появился альтернативный календарь, изготовленный другой группой студентов журфака МГУ. На фотографиях у девушек заклеены скотчем рты, а рядом написаны вопросы, которые каждая из них хотела бы задать премьер-министру России. Кто убил Анну Политковскую, когда освободят Ходорковского и как инфляция повлияет на взятки? На этом ярком фоне явно тускнеет в российских изданиях поздравления в адрес премьер-министра со стороны его коллег-чиновников, политиков и деятелей культуры. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год стал знаменитый перуанский писатель Марио Варгас Льоса, крупнейший представитель модернизма в современной литературе. За полвека творчества Льоса написал полтора десятка романов, лучшими из которых считаются «Разговор о соборе», «Разговор в соборе», «Война конца света», «Город и псы», другое название «Время героя». Льоса – специалист по теории литературы, автор нескольких книг и сборников эссе в литературном творчестве. Он всегда занимал активную общественную позицию, в молодости придерживался радикальных левых убеждений, а в 90-м году даже баллотировался на пост президента Перу, получив 34% голосов. Политическому опыту Льоса, кстати, посвящена его книга «Рыба в воде». О значении творчества Варгаса Льоса для латиноамериканской литературы и о непростых отношениях с другим живым классиком, колумбийцем Габриэлем Гарсиа Маркесом, рассказывает корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
Некоторыми критиками он назывался наследником Хемингуэя, особенно после публикации в 1967 году его повести «Щенки» – своеобразного протеста против тотальной несправедливости в латиноамериканском обществе. В те времена большинство интеллектуалов континента исповедовало левые идеи. Быть либералом или тем более правым считалось даже зазорным. Поэтому на будущего лауреата Нобелевской премии, который в молодости тоже отдал дань левым идеям, в зрелые годы посыпались шишки, дескать, ретроград, реакционер и так далее. По мнению литературоведов, именно политические взгляды всегда разделяли Варгаса Льоса и другого известного латиноамериканского писателя, колумбийца Гарсию Маркеса, исповедующего левые убеждения. Между тем, Варгас Льоса никогда не был ни реакционером, ни ретроградом. Его биографы отмечают, что взгляды писателя всегда были либеральными. В отличие от Гарсия Маркеса, который осуждал правые диктатуры типа генерала Пиночета в Чили, но признавал левых тиранов, к примеру, братьев Кастро, для Варгаса Льоса неприемлема ни одна диктатура, попирающая свободой и права человека. Кстати, за свои взгляды писатель подвергался гонениям. Ему пришлось покинуть родину, когда там к власти пришел президент-популист Фуджимори, и Мексику, где властям не понравилась его критика коррупции. Латиноамериканская общественность теперь признает заслуги Варгаса Льосы как борца за права и свободы человека. Не случайно он не так давно стал одним из главных гостей на открытии музея памяти в Чили, посвященное жертвам диктатуры Пиночета. Среди друзей писателя не только известные латиноамериканские либеральные политики типа Франсиско Флореса, бывшего президента Сальвадора, но и европейские – экс-премьер Испании Хосе Мария Аснар, бывший президент Чехии Вацлав Гавел и так далее.
Виктор Черецкий. О творчестве Марио Варгаса Льоса я беседую с его переводчиком на русский язык Александром Богдановским.
Я вообще считаю Льоса живым классиком и одним из крупнейших современных писателей, если не самым крупным. Ну, он входит в первую пятерку писателей 20 века, несомненно. Такое мое мнение. Я переводил два его больших романа и несколько мелких вещей. «Война конца света», вот этот роман, который я 20 лет назад перевел, это замечательный роман. И удивительное сочетание у Льоса всего классического наследия и вполне животрепещущих проблем наших, очень жгучих и актуальных. При этом очень интересно, он, Варгас Льоса, удивительно владеет формой, что для модернизма и для новейших каких-то тенденций нового. Потому что он по занимательности изложения, это авантюрный роман, набитый битком, набитый очень жгучими и очень серьезными проблемами, что никак не отменяет живого сюжета, динамического, вполне приключенческого, можно сказать. Это волшебная комбинация, на мой взгляд. Он очень крупный писатель, действительно, по уникальный, может быть, по масштабам дарования.
У него какой-то особый льосовский испанский язык.
Он очень строг языком. Я бы даже сказал, брезглив. У него практически нет идиом, фразеологизмов, каких-то пословиц, поговорок. Очень строго в этом смысле. Он расхожие всякие сочетания отметает. Это, мы говорили с вами когда-то про Сарамагу. Вот это нечто подобное, но полярное. Сарамага это все переворачивает и глумится над этим. Варгас Льоса просто не употребляет это. Все свое. Никаких вот таких расхожих, затертых языковых единиц у него нету. Меня еще потрясло, что в огромном романе, в том «Война конца света», огромный роман, больше 600 страниц, одно многоточие. Это тоже о чем-то говорит. И построено это все, как мне даже трудно с чем-то сравнить, необыкновенно изысканное и очень тщательно выверенная композиция, которая не превращается в какой-то конструктор, потому что она как бы облечена в живую плоть литературы. Но если вдуматься и разобрать, мы увидим удивительно изысканную композицию, сложную и очень изящно сделанную, как фуга. Это я все говорю про «Войну конца света», но я еще переводил «Разговор в соборе», совсем другой, тоже крупный роман, крупный и по объему, и по проблемам. История молодого человека 20 века, и всех его метаний от коммунизма, разочарования в коммунизме, и переход какой-то в никуда, можно сказать, в какую-то на обочину жизни. Он замечательный писатель, ничего нельзя сказать. Я очень горд и рад. Это более чем заслуженная награда.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 7 октября готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Испании Виктором Черецким, был переводчик с испанского и португальского языков Александр Богдановский. Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2010 год стал перуанский писатель Марио Варгас Льоса. Вот так обстояли дела. В четверг, 7 октября, итоговый выпуск программы «Время свободы» подвели и подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. Заходите на авторскую страницу программы на сайте свободанews.ру. Еще раз вместе подведем итоги. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сначала они стреляли в воздух. Началась паника, все пытались спрятаться.
В связи со сменой мэра Москвы перспективы нашего иска против генплана стали более реальными.
Чик выразил обеспокоенность убийствами журналистов и правозащитников в России.
Шведская Королевская Академия Наук приняла решение наградить Нобелевской премией по химии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».